Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! При мікрофоні Ліза Кучаравая. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники усяго тыдня. Наши темы: дармоедов могут примусить цалком оплачивать социальные льготы. Посол Германии Петер Детмар добро оценил отношения помеж Белоруссию и Германией. У Минску прошло 6, у Куропаты примеркованное до дядов. Гэта и да инши обмяркуем у выниковой программе «Петарда» тягом полгодины.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня. Абноўленую версію дэкрэта аб дармаедах па-ранейшаму разглядаюць у адміністрацыі прэзідэнта. Пра гэта паведаміла ў палаце прадстаўнікоў міністрка працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч. Міністрка працы заявіла, што паводле новага праекту дэкрэта дармаедаў прымусіць цалкам аплачваць сацыяльныя льготы. Таксама ў чацвер у парламенце разглядалі змены ў закон аб пенсійным забеспячэнні. Падрабязнасці пра іх у рэпартажы нашага журналіста Дмітра Лукашука.
На пасяджэнні 9 лістапада парламентары ў першым чытанні разглядаюць змены ў закон аб пенсійным забеспячэнні. Міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч адразу пачынае з тлумачэння, чаму ў дакумент не трапілі праўкі, прапанаваныя народнымі абраннікамі. Калі коратка, то аргумент такі: каштаваць гэта фонду сацыяльнай абароны будзе 528 мільёнаў рублёў штогод. Грошай такіх няма. Лагічнае пытанне дэпутатаў, чаму менавіта такая сума, дзе калькуляцыя падлікаў. Яе няма. Дакладней, тыя падлікі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны нават народным абраннікам не паказвае. Што гэта за праўкі такія? Першая закранае пенсійныя інтарэсы шматдзетных маці. Паводле заканадаўства, толькі 9 гадоў адпачынку па даглядзе за дзіцём залічваюцца ў працоўны стаж. А калі ў вас 4 дзіцей і ў адпачынку вы былі 12 гадоў, тады 3 гады губляецца. На гэта звяртае ўвагу дэпутат парламента Андрэй Рыбак.
Сегодня мы принимаем норму, что если ты не имеешь страхового стажа, не выполнен требование по страховому стажу, то право на трудовую пенсию можно получить, имея общий стаж 40 лет. Мама родила, много детей, да, у нее там общая продолжительность отпуска по уходу за ребенком более 9 лет, 12 лет, да, 3 года не вошло. И ей как раз до этих 40 лет не хватит.
У министра працы и социальной обороны Ирины Костевич позиция иншая. Яе она и выказывая Еврорадио на выходе завальной залы.
Вот этот стаж нельзя мерить детьми. Этот стаж меряется годами. За 9 лет можно родить и 9, и 4 детей, да, за 9 лет можно. А мы плюсуем 3, плюс 3, плюс 3, тогда трое детей и 9 лет стажа, который засчитывается в трудовой стаж. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос. Конечно, можно вернуться еще раз обсудить этот вопрос до второго чтения, но мы прекрасно понимаем, что прежде всего 9 лет – это независимо от детей, я еще обращаю ваше внимание, да, и это бесспорно требует дополнительных финансовых ресурсов.
Другая депутатская правка – спроба вернуть пенсийную справедливость работникам шкодной вытворчасти – тым, хто з-за шкодных умоў працы выйшаў на пенсію раней, але працягвае працаваць. Пенсійная праца на памеры пенсіі не адбіваецца.
Ему начислена или назначена пенсія в 50 лет, 55 лет і дальше платіцца в пенсіонны фонд деньги і работніка, і нанімателя. А это все из фонда заработной платы. Они мне постоянно задают этот вопрос. Почему мы работаем? Почему мы платим в пенсіонный фонд? Почему наша пенсія от этого не зависит?
Міністр Ірина Касцевіч спрабуе ў адказ давесці, што пералічэнні тыя нязначныя, але дэпутаты такім аргументам веры не даюць і абяцаюць дамагацца ўключэння сваіх правак у законапраект, які, дарэчы, быў ухвалены ў першым чытанні толькі з 2 галасамі супраць, у чым, пагадзіцеся, таксама нешмат логікі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Торговая важная новина у выниковой программе «Петарда». Опрацаванное палево за Островецкой АЭС может застаться у Беларуси. Меж тем, под час подрыхтовки до побудовы АЭС, беларусы упераконвали, что ядерные доходы вернутся у Россию. Змитер Лукашук разбирался, что будет с ядерным сметьем.
Беларусам обяцали, что отпрацаванное ядерное палево будет с БелАЭС отправляться у Россию на перапрацовку. Вось только отповедное погоднение дагэтуль так и не подписанное. Коли его собираются подписать, корреспондент Еврорадио цікавится у наместника министра энергетики Михаила Михадюка.
У нас в межправительственном соглашении, которое мы подписали еще в 2012 году по сооружению Белорусской атомной станции, такая норма о том, что мы можем отправлять отработанное ядерное топливо на переработку, она предусмотрена. Принципиально у нас соглашение подписано. То есть, а уже рабочие документы, они в стадии разработки.
Каб только не атрымалася, что гэтыя працоўныя документы больш важные за подписанное принциповое пагадненне. Бо менавіта у працоўных документах можа быть прописано, да прыкладу, колькі нам давядзецца платить россиянам за перапрацоўку того отпрацаванага ядерного палива. Дарэчы, намеснік міністра энергетыкі адказу на гэта пытанне не дае. Маўляў, гэта пытанне камерцыйнае, а кошты кожны год мяняюцца. А яшчэ цікава, дзе будзе захоўвацца Сатое перепрацованное палево с БелАЭС.
Отработанное ядерное топливо, оно должно храниться 10 лет в специальном хранилище, здесь в бассейне выдержки для охлаждения. Этот бассейн располагается под контейнментом, куполом, мы будем говорить, реакторного отделения. После этого оно уже охлажденное, все, ну, мировая практика. Перегружается специальный контейнер, может храниться на площадке, а может отправляться на переработку. После переработки остаются какие-то отходы, которые должны храниться в специальных местах.
Что это за специальные места и где они будут размещены? Выглядая на то, что Беларуси доведется будовать новые сховища для радиоактивных откидов.
В проекте атомной станции предусмотрены технологии по переработке эксплуатационных ядерных отходов, которые определенное время будут храниться на станции, а потом в соответствии со стратегией обращения с ядерными отходами, которая утверждена правительством республики, будет строиться специальное сооружение.
Чиновник супакоевая, и теперь есть такие сбудования для заховывания ядерных откидов, что застаются у вынику деятельности медицинской да инших галин народной господарки.
С учетом атомной станции их количество будет увеличено.
Спокойно додае Михаил Михадюк. Вось толькі на самой справе не ўсё так проста і відавочна. І наконт вывазу адпрацаванага ядзернага паліва ў Расію, і наконт будаўніцтва магільнікаў, кажа расійскі фізік-ядзерщык Андрэй Ажароўскі.
Статьи 9, часть 2 соглашения о строительстве атомной станции, которое было заключено между Россией и Беларусью, говорится следующее. Цитируем. Отработавшее в реакторах энергоблоков АЭС ядерное топливо, приобретенное у российских организаций, подлежит возврату в Российскую Федерацию для переработки на условиях, определяемых сторонами в отдельном соглашении. Требуется пояснить две вещи. Во-первых, отдельного соглашения до сих пор нет, и мы не знаем, оно готовится или не готовится, когда оно будет заключено. То есть пока нет соглашения, нет правовой основы для отправки в Россию отработавшего ядерного топлива Белорусской атомной станции. А второе, вот в этом отдельном соглашении оно же не может нарушать российское законодательство. А в России четко указано, что допускается временный ввоз иностранного отработавшего ядерного топлива с целью временного хранения и переработки с условиями, обязательными условиями возврата продуктов переработки в страну происхождения, в данном случае в Беларусь. Так что совершенно правильно, что сейчас надо готовиться к строительству своих могильников, их может быть несколько, для разных видов отходов, один для высокоактивных, другой для низко-среднеактивных. Надо обсуждать это, потому что это достаточно дорогостоящий процесс, может потребоваться лишний примерно миллиард евро, ну, может быть, чуть меньше, может быть, 900 миллионов, но это солидные траты для такой небольшой экономики, которая сейчас в Республике Беларусь имеется.
По словах Андрея Ажаровского, перапрацаванное ядерное палево, якое вернется назад у Беларусь, будет не меньше небеспечное, чем до своей отправки в Россию. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Черговая важная новина у программе «Петарда». Посол Германии Петер Детмар добра оценил отношения помеж Беларусью и Германией. По его словам, на официальном узровне наладжены добрый диалог. Про это он заявил у эфира Еврорадио. Разом с тем дипломат подкреслил, что не лечить быцам наладживание контактов с уладами может перешкодить отстоиванию права человека. Так само высокопоставленный замежный дипломат отзначил, что будовництво АЭС у Остроуцы на урате поуплывая на отношения помеж Беларусью и Немеччиной. Але Немеччина лечить, что белорусская АЭС повинна быть беспечной.
Первое, я не думаю, что в германском обществе люди досконально проинформированы о том, что в Островце строится атомная электростанция. Я бы даже исключил такую осведомленность в германском обществе. Во-вторых, каждое суверенное государство решает использовать атомную энергию в мирных целях или нет. И никакие третьи государства не могут вмешиваться в это решение. Естественно, это возможно, если при этом придерживаются международных правил, если при этом придерживаются постановлений и различных международных соглашений. Это значит, для нас важно, чтобы при строительстве атомной электростанции в Островце Республика Беларусь соблюдала все меры безопасности, и если это действительно так, то я не вижу, каким образом это могло бы повлиять на наши двусторонние отношения.
Заявил в студии Еврорадио посол Германии. Цалком интервью с послом Германии Петером Детмаром глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем выниковую программу «Петарда». Теперь молодые люди, которые служат у пячах, могут иметь при себе телефоны, але только дозволенного узору. Без интернету, да камеры. Такое решение принял начальник 72-го объединенного учебного центра у пячах. Наш журналист Илья Малиновский распытался у былых солдатов, насколько это допоможет у борьбе с дедовщиной.
Солдатам, якія праходзяць тэрміновую службу ў печах пад Барысавам, дазволілі трымаць пры сабе мабільныя тэлефоны. Праўда, карыстацца імі можна будзе толькі ў вызначаны час, напрыклад, пасля вячэры перад сном, патлумачылі ў Мінабароны. Астатні час мабільнік можа быць выключаны або стаяць на вібрацыі ці бязгучным рэжыме. Ёсць абмежаванні па мадэлях тэлефонаў. Фотакамера, доступ у інтэрнэт і ўбудаваны дыктафон забароненыя. Пры гэтым прынята рашэнне вылучыць грашовыя сродкі для ўстаноўкі ў некаторых месцах размяшчэння вайскоўцаў тэхнічных сродкаў назірання. Міністр абароны Андрэй Раўкоў падчас гарачай лініі патлумачыў, што сістэма відэаназірання дазволіць дзяжурнаму па школе, які знаходзіцца ў казарме, больш аператыўна бачыць памяшканне, дзе знаходзяцца вайскоўцы, каб мінімалізаваць любыя ўздзеянні на каго-небудзь. Лідер гурта «Дай дарогу» Юрый Стыльский, якога не раз збивали дяды падчас службы у Мар'яной горцы, ухваляе рашэнне поставить камеры и лічыць, что для знішчэння дедаўшчыны достаткова усяго одного года.
Все ж просто, камеры установить и все. И конкретно наказывать руководство за это дело. А еще можно, допустим, сделать так, чтобы, допустим, конкретно в казарме именно, вместе с солдатами, всегда был начальник их. Буквально один период нужно воспитать. И воспитать одно поколение по суворовским каким-то методам, чтобы там на наоборот, молодым, прежде всего, с самого начала помогали, там, опытные, они, блин, чмырили и все такое.
А вось на думку Ивана Шилы, журналиста и былого военнослужащего, який так само сутыкнулся с дедовщиной, установка камер не дасть выников. По-перше, их все равно не поставить у прибиральных, где часом нема навод кабинок, и где частей за все отбываются нестатутные износины. А по-другое, практика показывает, что в Беларуси камеры видеоназирания працуют только тогда, когда подтверждают вину звычайного громадянина. У инших выпадках с ими здараюцца тэхнічныя непаладкі. Свой сродак барацьбы з дзедаўшчынай прапануе Іван Шыла.
Я б, напрыклад, прапанаваў бы, калі камера не працуе і ёсць сумневы, то гэты сумневы павінны трактавацца на карысць салдата, а не на карысць інстытута. То бок і тады войска яны зробяць усё і міліцыя, каб гэтыя камеры працавалі. Бо непаладкі могуць выкарыстоўваць людзі, каб атрымаць нейкія кампенсацыі. Ну, гэта такія казкі-казкі. То бок я кажу, што я не думаю, што войска сур'ёзна збіраецца змяняцца зараз. І людзі не зменяцца, і трэба звальняць, ну і нейкія сістэмныя змены каб былі.
Дазвол на нашэнне тэлефона Іван Шыла таксама не лічыць мерай, бо ў кожнай частцы ёсць таксафоны. Калі трэба тэрмінова паведаміць бацькам пра праблемы, то гэта можна зрабіць незалежна ад таго, дазволены тэлефон ці не. Зусім іншая справа, калі б можна было зняць на камеру факт дзедаўшчыны і хутка перадаць яго каму-небудзь праз інтэрнэт. А вось культуролог Максим Жбанков, які сутыкнуўся з дзедаўшчынай яшчэ ў сярэдзіне 70-х пад Рыгай, лічыць, што камеры і тэлефоны ў кішэнях толькі тактычнае вырашэнне праблемы, а трэба мяняць агульную стратэгію.
Лепш ствараць такія ўмовы, у якіх няма патрэбы дадаткова кантраляваць. Надо разбураць саму сітуацыю. Адзіная магчымая версія гэта прафесійная войска. Гэта дазваляе ператварыць яго не граю запалоханых хлопцов, а у нормальную профессийную команду, нормальную суполку профессионалу, которые попросту приходят в войско не примусово, а это будет праца, когда люди делают свою працу, там этой дедовщины нема. И она повстает, как аномальная реакция на аномальную ситуацию.
Нагадаем, борьба с дедовщиной у войску началась после смерти 21-годового солдата терминовой службы Александра Коржича. 3 кастрычника его знайшли повешенным со связанными ногами и майкой на голове. Першапачаткова основной версией здарэння был суицид, але близкие не поверили в это и разгорнули буйную кампанию у СМИ. У выніку следчий комитет распачал криминальную справу за дедовщину. Поводле официальных звесток, обвинувачивание по криминальной справе выставили 10 войскоўцам, яшчэ 5 сярод якіх офіцер знаходзяцца ў статусе падазраваных, але ніводнага з іх не абвінавачваюць у забойстве. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем выніковую праграму «Петарда» навінамі пра акцыі, якія праходзілі на гэтым тыдні. 7 лістапада ў Мінску на плошчы Незалежнасці адбылася акцыя з нагоды 100-га гадавога юбілею кастрычніцкай рэвалюцыі. На мітынг прыйшло каля 700 чалавек, пераважна актывісты камуністычнай партыі Беларусі. Іх суправаджала рота ганаровай варты. Удзельнікі акцыі ўсклалі кветкі да помніку Леніна, праслухалі некалькі маршаў і разышліся. А напярэдадні 6 лістапада ў Бярозаўцы ў Лідскім раёне каля помніка Леніну знайшлі вянок з чарапамі і калючым дротам. На ім была прымацавана паперка з надпісам «Гары ў пеклі, кат, канец цытавання». Як інфармуе сайт свабода.орг, акцыю правялі мясцовыя актывісты. Каля помніка такі незвычайны вянок не праляжаў і паўгадзіны. Тым часам у Мінску 5 лістапада прайшло шэсце ў курапаты прымеркаванае да дзядоў. Такую акцыю кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ ладзіць штогод з дазволу мінскіх гарадскіх і абласных уладаў. Людзі сабраліся каля парка Чалюскінцаў і прайшлі калонай ва ўрочышча курапаты, дзе масава гэта месца масавага пахавання ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Сёлета сярод удзельнікаў шэсця былі ветэран нацыянальна-вызваленчага руху Ніна Багінская, мастак Алексей Марачкін, палітолог Андрэй Ляховіч, выдавец Алесь Мазанік, літаратар Канстанцін Касяк, кіраўніцтва кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, партыя БНФ, хрысціянскія дэмакраты. Удзельнікі неслі нацыянальныя бел-чырвона-белыя сцягі, восеньскія кветкі, самаробныя плакаты з асуджэннем камуністычнай і савецкай спадчыны. У пэўны момант шэсцю спрабавалі перашкодзіць правакатары, аднак іх спыніла міліцыя. Людзі прыйшлі ў курапаты і зладзілі там мітынг. Шэсце доўжылася амаль 3 гадзіны. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.